Глава 20. Шанталь. Сначала подумала, что чутье мне все-таки изменило, и подсунутая микстура была вовсе не снотворным, а каким-то убойным зельем, которое вызывало странные галлюцинации. Впрочем, я тут же осознала абсурдность сделанного вывода. За столько лет дар еще ни разу не подвел меня. Я могла болеть, лежать с температурой и насморком, да хоть находиться на грани между жизнью и смертью. Но даже это не могло повлиять на мои способности. Я не ошибалась в зельях? Никогда. Тогда всему виной дымка. Наверняка красноглазая теневая зараза занесла мне в ранку какую-то инфекцию. И теперь я вижу себя. Однако кошка, которая вертелась у моих ног, выглядела совершенно невинной и спокойной. «Дожила», — мрачно пробормотала я, медленно поднимая зеленые травки и рассматривая грязные следы на ладонях. Мало того, что галлюцинации, да еще и такие яркие, как настоящие. Я не только улавливала аромат цветов, но и чувствовала землю под ногами, легкое дуновение ветерка, который забирался под ткань сорочки, заставляя слегка поежиться. Уверенно, сделая я шаг вперед и протяни руку, смогла бы дотронуться до большого раскидистого дуба, под которым вдруг оказалась, и ощутить шероховатую поверхность его коры. «Это ты сделала?» — нахмурилась я, уставившись на дымку, которая продолжала виться вокруг моих ног. Ее красные глаза ярко осветились в темноте.
«Она в порядке?»
— послышался знакомый голос, заставив меня выпрямиться. Скинув голову, я различила в темноте знакомое лицо молодого мага, который шагнул ко мне, вернее, к нам из-за дерева. «Тим?» — прошептала ошарашенно. И ведь действительно, рядом со второй мной стоял Тим, светловолосый студент с выбритыми висками, украшенными тату в виде изогнутой молнии.
«Привет, Шанталь!»
— синхронно поприветствовали материализовавшиеся с другой стороны близнецы. «Майл и Тайл?» — еще больше удивилась я, переводя взгляд с одного на другого. «Если это была галлюцинация, то очень странная. И какая-то многолюдная, что ли?» «А меня ты не узнала?» — широко улыбнулась моя копия, облаченная в точно такую же сорочку, которая была надета на мне. «Мне понадобилось секунд 30, чтобы прийти к осознанию, что все это не плод моего больного воображения и кто принял мой облик. На самом деле вариантов имелось не так много». А подходил и вовсе лишь один.
«Диана?»
— прошептала я, все еще боясь поверить. «Именно!» — рассмеялась девушка моим голосом и склонила голову на бок. «Совсем как я. Честно признаться, возникло странное ощущение. Как будто я смотрю в зеркало, в котором отражение действует по собственному желанию. Мы не стали бы предавать твой облик Филу или Имаиру».
«Они ждут в условленном месте», — добавил Тим и цепким взглядом окинул окружающее пространство. «Надо действовать, времени нет».
«Но я не понимаю». Один из близнецов полез в ближайшие кусты, откуда с трудом достал целую кучу какой-то странной одежды.
«А что тут непонятного?» — поинтересовалась Диана и все же пояснила. «Я займу твое место до утра, а ты с ребятами сбежишь из дворца».
Не выдержав, я ущипнула себя за запястье. Вдруг это все-таки сон, поскольку в реальности такое никак не могло произойти. «Но как?»
«Давай я объясню». Мешался Тим. «Императорский дворец невозможно покинуть под личиной. Стоят специальные охранные амулеты, которые уничтожают подобные заклинания, так что мы не можем изменить тебя магически».
«Однако можем переодеть в нашу тетушку Мейбл», подхватил один из близнецов, вновь продемонстрировав мне гору вещей. «Не переживай, она под действием сонного зелья спит в гостевой комнате дворца и ничего не знает», ставил второй.
«А мы тебя переодеваем и выводим», кивнул Тим.
«Даже легенду придумали, мол, у тетушки заболел любимый питомец, и поэтому ей срочно нужно вернуться домой».
«Вы думаете, я смогу изобразить вашу тетушку? А как же цепи?» Коснулась семи цепочек, которые продолжали сковывать мой дар.
«А это самое интересное. Тетушка тоже носит блокировку», — произнес стоящий рядом близнец. «Она в таком возрасте, когда дар уже плохо подчиняется контролю, поэтому отец и поставил ей блокировку. Удачно, да?»
«Очень», — с сомнением пробормотала я, — и, осмотревшись по сторонам, спросила, «А что мы делаем в королевском саду?»
«И это самое безопасное место во всем дворце», — отозвалась Ди, переступая с ноги на ногу. «Вы собираетесь, а мне пора вернуться в покой, пока Шанталь не хватились».
«А что будет потом? Как ты уйдешь? А если поймают?» — встревожилась я. Жутко не хотелось, чтобы из-за меня пострадали ребята. По собственной воле, помогая мне, они рисковали всем.
«Уйду на рассвете с помощью портативного портала», — ответила она моим голосом, продемонстрировав знакомый камешек.
«Это портал для слуг», —
«Мы стащили парочку для собственных нужд», — сообщил Тим. «Они не отслеживаются охраной и безопасны для перемещения».
«Но ведь правду все равно выяснят», — прошептал я. Мои друзья выглядели уверенными и сосредоточенными. Вот только осознавали ли ребята степень риска, на который шли? «Вы хоть представляете, что будет? Императрица же не простит, разозлится, обидится и отомстит».
«Мы вчера подали в ректорат заявление о переводе на границу». Скупо улыбнувшись, прервал меня Тим. «Будем отрабатывать практику там, так что ссылать нас не придется».
«Я не хочу таких жертв», — покачала я головой.
«С чего ты взяла, что это жертва?» — воскликнул один из близнецов.
Жаль, в темноте не могла рассмотреть родинки. У Майла она находилась с левой стороны, а у Тайла с правой.
«Мы всегда мечтали учиться у такого великого мага, как хозяин теней», — поддержал его брат. «Да еще и в полевых условиях».
«Спасибо», — только и смогла прошептать я, шмыгнув носом. «Вы не представляете, как сильно я вам благодарна». «Для этого и нужны друзья», — улыбнулась Диана. «До встречи, Шанталь Эбботт». С этими словами моя копия растаяла в воздухе.
«А тебе пора одеваться», — напомнил Тим, доставая из груды вещей что-то несуразное. При ближайшем рассмотрении это оказался корсет по объему больше меня раз в два.
«Ну как я это надену?» — прошептала я удивленно. Как выяснилось, это не составит особого труда, а вот заполнить корсет тряпками — та еще задачка. Тетушка Мейбл обладала весьма пышными телесами, и мне предстояло стать такой же. Как только меня упаковали и придали нужные объемы, парни помогли натянуть на меня нижнюю юбку, потом еще одну, тунику, а сверху платье из тяжелого бордового шелка, под весом которого я слегка присела.
«Тетушка никогда не расстается со своим буа», — заявил близнец, набросив мне на плечи шарф из какой-то облезлой лисы. «Как она будет завтра орать, когда его не обнаружит?» — захихикал другой.
На этом мои метаморфозы не закончились. На мое лицо намазали белило, да таким слоем, что теперь оно больше походило на маску. Поверх нарисовали черные-причерные брови, малиновым накрасили губы, на скулы наложили розовые румяна и в довершение всего приклеили накладные ресницы. На голову нацепили жуткий рыжий парик и бордовую шляпку, которая скрывала пол лица. Натянув на руки перчатки, я взяла жуткий зеленый радикюль.
«Немного сгорбись», — велел Тим, отойдя в сторону и внимательно рассматривая полученный результат.
С трудом двигаясь в этом жутком обмундировании, я послушно согнулась.
«Один в один, тетушка Мейбл», — заметил один из близнецов, утирая скупую мужскую слезу.
И дымка слегка зашипела, подтверждая его слова.
«Достань платок и все время шмыгай носом. Не забывай, у тебя смертельно болен любимый питомец», — скомандовал второй. «Говорить будем мы».
«И помни, все будет хорошо», — ставил Тим. «Ничего не бойся. Стражи улавливают страх».
«Спасибо, утешил», — с трудом шевеля губами ответила я.
«Да, говорить не стоит», — нахмурился близнец. «Голос у тебя совсем не как у тетушки Мейбл», — дотаил. «Точно. У тети он охрипший, она уже лет 100 курит своей смеси», — продолжил Майл, наконец позволив мне различать их.
«Хм, секундочку», — пробормотала я и задумчиво осмотрелась вокруг. «Оно и к лучшему, что нас занесло сюда». Императорский сад был полон не только цветов, но и трав, порой очень полезных. Я собралась пройти по дорожке быстро и грациозно, но забыла о своих новых габаритах и их тяжести. Поэтому пришлось двигаться, медленно покачиваясь из стороны в сторону и боясь при каждом повороте свалиться в ближайшие кусты.
«Я помогу»,
— спохватился Тим, бросаясь ко мне.
«Что мы ищем?»
«Ты знаешь, как выглядит Буруси Свищ?» Он с недоумением кашлянул и отрицательно покачал головой.
«Не очень. Думаешь, он тут будет?»
«Должен быть. Это декоративное растение, которое обожает влажную почву и тень. О, кажется, нашла. Видишь, вон тот кустик с черными цветками. Сорви мне парочку». Пальцем указал я направление, прекрасно отдавая себе отчет, что самой мне туда не добраться. Тим молча подчинился. Перешагнул через низкий кустарник, кусты роз и наклонился над свыщем.
«Держи».
«Спасибо». Я отправила цветы в рот и принялась энергично жевать. Фу, противно-то как. Во рту тут же загорелось, язык онемел и болезненно защипал, но именно такого эффекта я и добивалась.
«Как зовут питомца?»
С трудом шевеля губами спросила я чужим скрипучим голосом.
«Боня»,
— отозвался Тим.
«Ничего себе, точно как тетушка».
«Пошли уже, племянники»,
— прокаркала я, сутулившись.
«А то моя бедная собачка без меня кочурится».
Конечно, я испытывала страх. Все время, пока мы шагали к северному крылу, из которого планировалось попасть к ждущей у выхода карете. Пока садилась в эту самую карету в окружении непрестанно болтающих парней, которые старательно пытались выглядеть естественно, я боялась, что в любой момент наша игра будет раскрыта. Но вот мы оказались у поста охраны. Несмотря на предупреждение, успокоиться не получалось. Неожиданно помогла дымка. Парни долго спорили, брать ее или нет, но теневая кошка сама забралась в карету и категорически отказалась покидать ее. А перед самым постом она вдруг прыгнула мне на колени и растворилась в воздухе. Я сначала не поняла, к чему этот маневр, а потом ощутила легкое прикосновение под платьем и корсетом. Не знаю, во что обратилась кошка, но она помогла мне успокоиться и сосредоточиться. После небольшой проверки карету пропустили, и она быстро покатила вперед. Я думала, мы свернем за угол, где меня выпустят. Я сразу же попаду в крепкие надежные объятия Илая. Однако ничего подобного не произошло. Ехали мы очень долго. Да и потом, когда двери кареты открылись, руку подал мне, чтобы помочь спуститься вовсе не хозяин теней.
«А вот и вы»,
— с улыбкой произнес Макс с темно-карими глазами. «Вы?» — только и смогла пробормотать я, застыв на ступеньках и не зная, как поступить дальше. Промелькнула мысль, что я угодила в ловушку, поскольку возле кареты стоял и держал меня за руку Джар. Тот самый беглый маг и бывший друг Себастьяна и Илая. Я знала, что случилось с ними в прошлом, но не представляла, какие отношения связывают друзей в настоящем.
«А вот и вы», — встал за спиной мага Фил с коротким ежиком волос. «Что так долго? Мы уже начали волноваться».
«Шанталь, тебя совсем не узнать. Точно, тетушка Мейбл?» — рассмеялся Имаир.
«Правда здорово получилось?» — усмехнулся Тайл, высунув голову из кареты. «Я сам почти поверил. А еще она с помощью какой-то травки изменила голос». «Шанталь, пошевеливайся, времени мало», — поторопил меня Тим из кареты.
«Да-да».
По ступенькам я спускалась очень медленно, опасаясь падения в новом облике. Лишь оказавшись на мостовой, смогла оглядеться и упавшим голосом поинтересоваться.
«А где Илай?»
«На границе», — ответил Джар, выпуская мою руку.
«На границе? Ну разве он не будет здесь? Разве не придет за мной?»
«Но что тогда делать?»
— прошептал растерянно.
«Ничего особенного. В нашем мире не так много магов, которые способны с легкостью перемещаться», — отозвался выбравшийся из кареты последним Тим. «Но, к счастью, одного мы хорошо знаем».
«Ваш покорный слуга».
Вновь белозубо улыбнулся Джар и слегка поклонился. Я бросила на него осторожный взгляд и прокаркала.
«А Себастьян знает?»
Я еще не забыла, как бывший муж противился приему помощи от заклятого друга.
«Он сам меня об этом попросил»,
— кивнул маг.
«Шанти, в соседней карете одежда. Тебе лучше привести себя в порядок», — произнес Имаир. «Времени у нас мало».
«Да, конечно, только вам придется помочь мне избавиться от этого».
Пробормотала я, поняв, что самостоятельно снять маскировочный костюм у меня не получится.
«Я сделаю», — вызвался Тим.
Вместе мы забрались в соседнюю карету, где парень помог мне стянуть верхнее платье, юбки, развязал корсет, после чего деликатно удалился, позволив мне без свидетелей снять все остальное. В качестве нового наряда мне оставили широкие брюки, свободную тунику и жилет. Не став возмущаться этой чисто мужской одежде, вместо этого быстро переоделась. Сорочку, правда, пришлось снять, зато я обнаружила дымку, если теперь ее можно было так назвать. Обнажив кожу, я увидела небольшую татуировку в виде кошки, которая украшала мой живот в районе пупка.
«Вот ты где, красавица!»
— усмехнулась едва слышно, надевая рубашку, а сверху жилет. Впрочем, без нижней сорочки и бюстей я все равно чувствовала себя обнаженной. Кое-как, пригладив растрепанные волосы, выскочила из кареты.
«Нам пора»,
— произнес стоявший чуть в стороне Джар. Однако я не могла уйти просто так. «Спасибо вам. Спасибо за все». С трудом сдерживая слезы благодарности, я крепко обнялась с каждым из пяти парней, которых мой порыв неожиданно смутил.
«Не расстраивайся, Шанталь. Мы совсем скоро встретимся. Через пару недель сдадим последний экзамен и приедем на практику», — пообещал Имаир, осторожно обнимая в ответ. «Ты мне как раз поможешь по травмам и зельям».
«Обязательно помогу».
Прокаркала я старушечьим голосом и, шмыгнув носом, попыталась выдавить из себя улыбку. «Какие же они хорошие, самые лучшие, и я всю жизнь буду благодарна каждому».
«Шанти»,
— поторопил Джар. Не удержавшись, я еще раз по очереди обняла парней
и даже поцеловала в щеку, смутив их еще сильнее, после чего поспешила к магу. «Выпей». Протянул он мне флакон. Без лишних вопросов я взяла его. Откупорила и вдохнула аромат. Состав был незнакомый, но, судя по ингредиентам, нечто похожее на капли от укачивания на кораблях. Хотя я сомневалась, а потому подняла глаза на Джара и спросила. «Для чего это?»
«Нам предстоит 3 пространственных перехода. Я этим 40 лет занимаюсь, и то тяжело переношу, а ты вовсе человек. Поверь, тебя ждут не самые приятные ощущения, так что просто выпей. Хоть немного поможет».
«Хорошо».
«И лучше закрой глаза».
Посоветовал он, подходя ближе и осторожно обнимая меня за талию. В результате мы оказались чересчур близко друг к другу, и я невольно положила ладони ему на грудь в стремлении отстраниться.
«И этот тоже придется потерпеть», —
усмехнулся моментально уловивший мое напряжение маг.
«Мы ведь не хотим, чтобы ты потерялась где-то по дороге».
Я согласно качнула головой и убрала руки, опустив их вдоль тела. А уже в следующую секунду Джар совершил первый прыжок. Я уже испытывал на себе перенос, когда Элай доставил меня домой после боя с грызухами, а еще когда угодила в портал в сокровищницу леди Корнелия. Однако все это показалось легкой увеселительной прогулкой по сравнению с тем, что испытала сейчас. Меня мотало из стороны в сторону, подбрасывало вверх и швыряло вниз. Ветер бил в лицо, спину, голову. Глаза я не открывала не потому, что мне так велели, а просто не в силах этого сделать». Желудок то падал вниз, то подкатывал к самому горлу, напоминая о сытном ужине в мою честь. Саму бы меня давно уже стошнило, однако зелье пришло на помощь. Пусть не спасло от неприятных ощущений, но хотя бы удержало меня в сознании и не дало опозориться. После второго скачка я пожалела и об этом. Нет, не о том, что в состоянии удержать ужин в желудке, а о том, что сознание оставалось при мне. Если бы я его потеряла, то перенесла бы все намного лучше». Нас ждал последний 3-й скачок, и я поняла, что это конец. Меня трясло так, будто жар не спадал неделю. И ощущения сопровождали примерно такие же. Голова кружилась, перед глазами даже в закрытом состоянии плясали звездочки и взрывались фейерверки. Я не чувствовала ни рук, ни ног, зато спина болела жутко.
«Ты как?»
— спросил Жар. Его голос с трудом пробился через биение пульса в ушах. Я даже не сразу отреагировала.
«Плохо», — прохрипела я не своим голосом. «Можно мне сесть?»
«А еще лучше лечь, свернуться комочком и не двигаться».
«Нельзя», —
с сожалением вздохнул он, продолжая удерживать меня в вертикальном положении.
«Нас могут засечь. Нужно как можно скорее добраться до границы».
Потом Джар вздохнул и ловко подхватил меня на руки. Я даже не думала сопротивляться. Прислонила голову к крепкой груди и замерла.
«Постарайся собраться, нельзя, чтобы ты потерял сознание».
«Почему?»
«Сложно объяснить, но ты можешь заболеть сильно».
Болеть не хотелось, я сейчас чувствовала себя неважно. Но впредь хотелось жить долго, счастливо и без болезней.
Постараюсь.
Я действительно бросила все силы на то, чтобы оставаться хотя бы на краешке сознания. До самого конца. А потом наступила оглушительная тишина, которую нарушил тихий то ли вздох, то ли стон.
«Шанти.
Элай. У нас получилось», — с облегчением подумала я и позволила себе провалиться во тьму.
Пробуждение получилось приятным. Разлепив веки, я сладко потянулась и повернулась на бок, но тут же рванула назад, получив ярким солнечным зайчиком прямо в глаза. Нахмурившись, отползла в сторонку от слишком яркого света и осторожно приоткрыла веки. Я лежала в незнакомой комнате, чьи потолок и стены не покрывали ни дорогие шелковые обои, ни лепнина, ни фрески и прочий роскошь. Обычную каменную кладку здесь просто выкрасили в белый цвет. Кровать подо мной выглядела самой обычной, широкой, с деревянными ножками, светлым бельем, от которого приятно пахло солью и луговыми цветами. Обстановка, которая меня окружала, тоже ничем примечательным не отличалась. На массивном деревянном столе в углу стояли кувшин с водой и 2 стакана, рядом 2 стула, на одним висело зеркало в круглой резной раме, в другом углу располагался шкаф для одежды. Рядом обнаружилось большое окно, которое больше напоминало дверь. А легкие белоснежные занавески на нем, словно паруса, медленно поднимались от каждого дуновения ветерка. Снова запахло солью. Так необычно и невероятно. Сначала я решила, что это от постельного белья, но потом поняла, что здесь все буквально пропиталось этим ароматом. Скинув одеяло, опустила ноги на пол и встала.
чтобы осторожно подойти к столь необычному окну. Удивительно, но слабости и боли я не чувствовала, несмотря на ночное перемещение через всю империю. Или прошло немного больше времени? Отодвинув занавеску, я выглянула наружу и едва не задохнулась от восторга. Лазурная водная гладь простиралась до самого горизонта, и яркие лучи солнца поблескивали на спокойной поверхности моря. Впереди имелся выход на небольшой балкон, но я не решилась переступить порог, хотя и очень хотелось. Опустив взгляд, обнаружила на себе нижнюю сорочку. Из-за отсутствия рукавов она смотрелась весьма необычно, к тому же была довольно короткой, открывая голые колени. К счастью, бельем меня тоже обеспечили. Симпатичным, хоть и на мой вкус не слишком приличным. Учитывая увиденное, я решила сначала одеться, а потом уже выходить на чужие балконы. Уже направилась к шкафу в надежде отыскать там подходящий наряд, как сзади раздался тихий голос.
«Доброе утро».
Я резко обернулась. У закрытой двери, прислонившись плечом к стене, стоял Илай. На нем была странная рубашка из легкой черной ткани, без единой пуговицы, лишь с длинными завязками на широком вороте. Короткие рукава открывали сильные руки с литыми мускулами, а легкие штаны тоже оказались широкими и черными. Немного влажные темные волосы были зачесаны назад, лишь непокорная прядь падала на лоб, смягчая его образ. Бездонные глаза мужчины, не отрываясь, следили за мной. Встретившись взглядами, я несколько секунд не разрывала зрительный контакт, а потом сделала осторожный шаг. Следом еще один. И, не выдержав, бросилась вперед. Илай повторил мое движение. И буквально мгновение спустя мы встретились посередине комнаты. Никаких сомнений, стеснений или неловкости. Он заключил меня в такие крепкие объятия, что захрустели кости и сбилось дыхание. Жадные губы накрыли мои в пьянящем головокружительном поцелуе, вызвав сладкий стон. Руки лихорадочно заскользили по телу, ни на миг не останавливаясь, пока не опустились на ягодицы. Рывок, и меня подхватили, закружили, не прекращая целовать, после чего усадили на стол. Обиженно громыхнули кувшин со стаканами, которых бесцеремонно отодвинули в самый дальний угол. Илай властно раздвинул мои колени, устраиваясь между них, и я тут же обхватила его бедра ногами, забыв стыд и страх. Поцелуй закончился неожиданно. Подняв отяжелевшие веки, мы замерли и уставились друг на друга. Глаза в глаза. Дыхание шумом вырывалось из легких. В комнате воцарилась оглушительная тишина. Как будто весь мир остановился, сосредоточившись на этом мгновении. В голове тут же всплыли его слова. «Я не Сэп Шанти. Я за ручку с тобой ходить не собираюсь. Первую же ночь после расторжения вашего фиктивного брака мы проведем вместе в одной постели». Тогда я рассмеялась, не поверила. А сейчас? Сейчас даже улыбнуться я не нашла в себе сил. Пусть после расторжения брака прошло куда больше ночей, но это не имело значения. Тело горело от доселе неиспытанного и немного болезненного желания. А еще я ощущала твердую плоть, которая весьма недвусмысленно упиралась в мое бедро. Боялась ли я того, что могло произойти? Ни капли. Понимала, куда иду и кому. Так чего бояться? Наоборот, сейчас я до безумия хотела, чтобы все свершилось как можно скорее. Продолжая смотреть прямо в глаза, Илай запустил пальцы в мои волосы на затылке, а затем слегка потянул, заставляя откинуть голову назад, открывая шею для жадных взглядов и ласк. «Шанти». Его губы еще не касались разгоряченной кожи, застыв в паре миллиметров от нее, но дыхание обжигало ничуть не меньше, вызывая колкие мурашки по всему телу. «Ты пришла».
«А ты сомневался?» Тяжело сглотнув, прошептала я чуть слышно.
«Ты хоть понимаешь?»
Я дернула головой, и он разжал пальцы, позволяя мне выпрямиться.
«А ты сомневаешься?»
На мужских губах расцвела чувственная улыбка, от которой мое сердце громко ухнуло вниз. Ладони медленно спустились по спине, скользнули по рукам, которыми я упиралась в столешницу, чтобы не упасть, и легли на бедра как раз в том месте, где задержалась ткань короткой сорочки.
«Я не отпущу тебя».
«Знаю».
Пальцами сминая ткань, Илай пробирался все выше.
«Даже если ты сама захочешь уйти».
«Удержишь», —
прошептала хрипло, теряясь в темноте его взгляда. «И пусть его глаза совсем не зеленые, пусть в них плещется сама тьма, разве это имеет значение?» Он медленно мотнул головой, продолжая прожигать взглядом.
«Буду идти следом, тенью, верным псом».
Слегка оттолкнувшись от стола, я коснулась его лица подрагивающими пальцами. «Дурачок», — выдохнула с тихим смешком. «Ты что, не понял? Я же тут бросила все, отказалась от всего ради тебя».
«Шанти».
Договорить он не успел, я его поцеловала. И плевать, что еще не умела, но сама провела губами по его губам, коснулась их кончиком языка. Большего не требовалось, и Лайне надо было просить дважды. Он проскользнул языком между моих губ, лизнул небо и снова чуть отступил, вызывая сладкие судороги по всему телу. Тихо застонав, я закинула руки ему за голову и прижалась настолько тесно, насколько только могла. Вновь стиснув мои ягодицы, Элай подхватил меня на руки и закружил, а потом отнес и уложил на кровать, нависнув сверху. И опять мы замерли, встретившись взглядами. Растрепанные, с безумным блеском в глазах, мы оба пылали изнутри. Казалось, огонь вот-вот вырвется, чтобы поглотить нас. Я ждала продолжения, буквально жаждала получить больше. Однако Элай медлил, словно чего-то ждал.
«Если бы ты только знала, как мне хочется...»
Тихий, хриплый смешок вызвал в теле новую волну сладкой дрожи.
«Ты бы испугалась, если бы я рассказал, чего, как и сколько мне хочется».
«Считаешь меня ребенком?» Шепнула я, облизнув кончиком языка внезапно пересохшие губы. Его глаза тут же полыхнули коварной тьмой.
«Я никогда не считал тебя ребенком, Шанти, и тебе это прекрасно известно».
«Тогда что же тебя останавливает?» Отстранившись, он покинул мои объятия и отвернулся. Сейчас Элай выглядел напряженным, будто окаменевшим. Окружавшие тени метались, не зная, стоит ли льнуть к хозяину или лучше спрятаться, чтобы не попасть под горячую руку.
«Мне нужно тебе сказать».
Сгорающая от страсти, не понимающая, что происходит, и немного обиженная, я села в кровати. О каких разговорах могла идти речь в такой момент? Он с ума сошел?
«Знаешь, я ведь раньше не представлял, каково это, когда любишь». «Любишь настолько, что готов сдохнуть, лишь бы ты была счастлива. Готов уйти, отказаться, раствориться во тьме».
«Не смей», — испуганно вскинулась я. Элай медленно обернулся, мрачный, сосредоточенный, с горящим темным пламенем взором.
«Ты должна знать, кто я».
«Я знаю».
«Не знаешь, хозяин теней никогда...»
«Не любил и не женился. Нетерпеливо перебила я. Знаю. И про... «Детей, мне тоже известно».
«Известно?» — удивился он, продолжая пристально всматриваться в мое лицо.
«Не переживай, меня успели просветить. Но мне все равно. И никто не знает, как сложится в будущем. Говорят, хозяин теней не способен на любовь. Но ты ведь полюбил? Меня полюбил. А дети? Не знаю, я сама еще ребенок. Мне 18. Может, я вообще не создана для материнства. А вот дар и цепи уже есть». Я провела пальцами по цепочкам, которые до сих пор украшали мою шею. «Мы их обязательно снимем. Есть еще Ирис и Дейзи. Они тоже наследницы. Мы поможем им и их детям».
«Шанти».
«Если это все доводы, то...»
«Не все». Покачал он головой, а потом глубоко вздохнул и выпалил, будто ныряя в бездну. «Шанталь Луиза Эбботт, ты станешь моей женой?»
«Сейчас?» «Случилась небольшая заминка».
«Через полчаса».
«Пауза».
«Или через час».
«Как быстро?» Тихо рассмеялась, прекрасно понимая, что Элай сейчас не до смеха, поскольку он напряженно ждет моего ответа.
«Знаю, ты не хотел так быстро, но обстоятельства».
Принялся оправдываться он. «Я согласна», — перебила, наслаждаясь написанным на его лице волнением. «Хоть сейчас». Элай застыл, словно не до конца верил в реальность происходящего.
«Согласна».
«Да, и тогда ты никуда не денешься от меня». Он стремительно шагнул ко мне. Я затаила дыхание, ожидая продолжения. Впрочем, Элай удержался, одарив меня таким взглядом, что внутри все начало плавиться. Он вздрогнул, сглотнул и выдавил чуть слышно.
«Позову госпожу Йеллер».
«Что?» — опешила я, не ожидая от него такого.
«Тебе надо переодеться и позавтракать».
Пятясь назад и не отрывая от меня глаз, в которых вдруг заплясали лукавые искорки, произнес любимый. Он явственно представлял, огонь какой силы сжигает меня изнутри, и наслаждался этим. Словно мстил за все дни и ночи, во время которых сгорал так же. «Элай Лоран».
«Я буду ждать тебя».
«Ты издеваешься?» — повысил я голос. Ответом мне стала новая чувственная улыбка, в который раз заставившая мое дыхание сбиться.
«Шанти».
«Что?» — совсем не мило рявкнул я.
«Я безумно тебя люблю», —
заявил Элай, прежде чем скрыться за дверью. Я мгновенно простила ему все. Улыбнулась, как дурочка, и мечтательно вздохнула. Госпожа Йеллер оказалась симпатичной женщиной в аккуратном платье с повязанным поверх него белым передником и чистом чипце, из которого выбивалась пара светлых прядей. От нее и узнала, что городок, в который я попала, называется Уэлл. Он находился на побережье в самой южной точке империи. Раньше я считала, что граница — это странное место где-то на краю мира среди жутких лесов, куда не летают даже драконы. Как выяснилось, я ошибалась. Драконы сюда летали довольно часто. Лес имелся, но совсем не жуткий, наоборот, очень светлый и полный разных лекарственных растений. А Элай отправили сюда для борьбы с пиратами, которые стали сильно досаждать империи.
«Он так вас ждал, госпожа!» — ворковала госпожа Йеллер, помогая мне надеть легкое белое платье.
Разительно отличаясь от нарядов, которые носили в столице, оно выглядело очень необычно. Взять хотя бы открытые плечи, украшенные широким воланом из кружев, или полное отсутствие корсета, всевозможных завязок, крючков. А легкая и тонкая всего в один слой юбка, которая мягко подчеркивала бедра, легкими складками спадая вниз, при этом пола она не касалась, неприлично оголяя стопы. Чулки и плотное белье здесь тоже не носили, из-за жары. Даже туфельки были вовсе не туфельками, а странными башмаками с открытыми носами и пятками. Помогая мне одеваться, госпожа Йеллер поведала, что я проспала целых 6 часов. И все это время Элай находился рядом, как и теневая кошка с жуткими глазами, которая то появлялась, то пропадала. А вот господин Джар подкрепился, набрался сил и отбыл несколько часов назад.
«А где сейчас дымка? То есть, я хотел сказать, кошка?» «Опять пропала».
Женщина расчесала мне волосы и аккуратно прицепила бутоньерку из белых роз.
«Вы очень красивая»,
— произнесла она, отступая назад.
«Спасибо».
В круглом зеркале сложно было разглядеть детали. Но девушка, которая смотрела на меня из отражения, мне понравилась. Никаких чопорных нарядов и сложных причесок. Легкость, воздушность и простота. Конечно, 7 цепочек, украшавшие мою шею, несколько портили вид, но это временное явление. Мелькнула мысль, что, может, все-таки стоит отправить императрице благодарственное письмо. Своим отлучением Элая и интригами она исполнила мою заветную мечту — жить где-то в глуши, в небольшом домике. Для полного счастья не хватало только собственной лавки с зельями. Но всему свое время. В итоге мы поженились через 2 часа, а не через час, как собирались. Небольшая часовня располагалась на скалистом берегу Безбрежного моря. Мы стояли на узкой площадке в окружении жителей провинциального городка и воинов приграничного гарнизона, которые стали свидетелями нашего союза. Я никого не знала, но это не имело абсолютно никакого значения. В глазах присутствующих читались доброта и искренние пожелания счастья. Священнослужитель, молодой улыбчивый парень, торжественно и нараспев читал слова древней клятвы. Тени мягким серебристым облаком окружали нас, не боясь яркого солнца и ветра. А я не видела никого и ничего, только своего любимого и его черные глаза. Кто сказал, что зеленые лучше? Лично для меня цвет был не важен. Главное — смотреть в глаза и видеть в них весь мир.
«Думаю, третий твой брак окажется самым удачным», —
тихо шепнул теперь уже по-настоящему муж, когда все закончилось. Магический союз навсегда скрепил наши жизни, соединив 2 людей в единое целое. Теперь никто и ничто не могло разлучить нас. Даже императорская чета и грозное магическое сообщество в полном составе. В честь нашей свадьбы соседи накрыли столы прямо в саду под раскидистыми деревьями, на которых созревали фрукты. И пусть блюда были самыми простыми, в большинстве своем из морепродуктов, здешних фруктов и овощей, а также вина местного производства. Но мне они показались неимоверно вкусными. Танцы устроили тут же. Стоило мужчинам принести музыкальные инструменты и начать играть, как народ тут же пустился в пляс. Гости вели себя так душевно, легко и непринужденно, что я совершенно не испытывала неловкости или зажатости. Конечно, очень не хватало родных, но я понимала, что это необходимость. Мы отпразднуем и с ними, но позже.
«У меня для тебя сюрприз», —
шепнул Элай, вытаскивая меня из-за праздничного стола. «Еще один». Усмехнулась я, послушно следуя за ним. Ушли мы недалеко, покинули двор, свернули за угол и остановились у соседнего здания. 2-этажного домика, выложенного из белого камня, с голубой крышей и большими окнами, которые сейчас почему-то оставались темными.
«И что здесь?» — с любопытством поинтересовалась я.
«Наш будущий дом. И твоя лавка», —
просто ответил муж.
Он зашел за мою спину, крепко обнял и положил подбородок мне на плечо. Кожа слегка кольнула от легкой щетины. Сердце замерло и забилось быстро-быстро. «Лавка!» — прошептала едва слышно.
«Да, ремонтные работы начнутся уже завтра. Ты сама сможешь выбрать интерьер, мебель и прочее. А на втором этаже мы будем жить. Там 3 спальни, есть небольшая кухня и ванная комната».
«У меня будет собственная лавка!» — пробормотала я, все еще отказываясь верить.
«Да, ты же так мечтала о ней. Твоя лавка и наш дом».
Схлипнув, я крутнулась в его руках, обхватила ладонями его смуглое лицо и прижалась губами к губам.
«Спасибо».
Ответный поцелуй оказался куда крепче, ярче и слаще. Илай Лоран не мог делать что-то в полсилы. И сейчас я в полной мере ощутила накал его чувств и эмоций. Мы целовались, как ненормальные на глазах случайных прохожих, стоя на центральной улице небольшого приморского городка, ярко освещенного оранжево-желтым светом заходящего солнца.
«Горя оно все синим пламенем!»
Вдруг выдохнул Илай, подхватывая меня на руки. Я даже вскрикнуть не успела, когда он быстрым шагом вернулся к дому, миновав сад, где продолжали праздновать нашу свадьбу гости. Пинком распахнул дверь и едва ли не бегом взбежал по лестнице на 2-й этаж. При этом не переставал целовать меня. Попав в спальню, муж опустил меня на пол, но лишь для того, чтобы закрыть дверь. Не просто захлопнуть створку, а запечатать ее магически, чтобы никто не смог нарушить наш покой. Закончив, он резко повернулся и обжег меня немного сумасшедшим взглядом, в котором смешалось жгучее желание и безумная нежность. Я подняла руку, достала из волос бутоньерку и, не глядя, отбросила ее в сторону. Пальцами опустилась на талию и принялась развязывать пояс.
«Я сам», — хрипло произнес Илай, делая шаг ко мне. Широкие ладони легли на талию. «Если бы ты знала, сколько раз я проделывал это в своих снах».
Я молчала, с трудом дыша в ожидании продолжения. Кожа уже горела, мечтая о новых прикосновениях. Пояс упал куда-то на пол. Илай поднял глаза, вскинул руку, коснулся указательным пальцем губ, скользнул по скуле и запутался в волосах.
«Я с ума сходил от этого наваждения. От боли думал, что ты и Сэп. Ненавидел себя за зависть к лучшему другу. Пытался избегать тебя, но не мог жить без наших коротких встреч. Дышал и жил тобой. И всегда буду жить».
Слушая признание Илая, я с трудом могла поверить, что этот сильный мужчина, этот маг любит меня. Только меня. И любит уже давно. Как же я не замечала этого? Никто из нас не спешил, никто не торопился коснуться губ. Понимали, что последует взрыв сдерживаемых чувств, которые уничтожат все вокруг. А нам хотелось продлить эту сладкую пытку, хоть на мгновение, на расстоянии вздоха. Его пальцы легли на плечи, медленно погладили, рисуя какие-то узоры, и потянули платье вниз. Особо много сил не потребовалось, чтобы оно сползло, оставив меня в одних лишь коротких кружевных шортиках. Сложнее всего было побороть смущение и поднять взгляд. Однако я хотела видеть Илая и его реакцию на меня. Буквально нуждалась в этом. Никогда не считала себя красивой или сколь-нибудь невероятной. У нас дома этот титул принадлежал Дейзи. Она не терпела конкурентов. Однако сейчас в глазах любимого я выглядела самой невероятной, самой желанной, самой красивой. И все. Больше никакого томления, ожидания, даже короткой передышки. Последовал поцелуй такой силы, что у меня подогнулись колени. И непременно упала бы, если бы муж не подхватил меня и не уложил на кровать. 2-й раз за этот невероятный день. Только вот сейчас уже никто не убежит. Широкая, немного шершавая рука медленно скользнула по телу, накрывая чувствительную грудь. Я громко охнула и выгнулась, еще сильнее открываясь его голодному взгляду, смущаясь и наслаждаясь его реакцией одновременно. Наклонившись, Илай осторожно коснулся губами шеи, ключицы, лизнул вершинку груди, заставив меня тихо застонать и запустить пальцы в его волосы. Но это было лишь начало. Губы накрыли грудь, то целуя, то слегка прикусывая нежную кожу, то облизывая, словно это самая сладкая ягода на свете. Его руки осторожно, но требовательно путешествовали по телу, ласкали, сжимали, гладили, доводя меня до неизведанной черты. Я цеплялась за него, боясь сорваться, утонуть в этом невероятном первобытном огне, который все сильнее разгорался в крови, сводя с ума. Айлай опускался все ниже и ниже, коснулся горячим языком пупка, нарисовав странную спиральку, которая еще долго
горела огнем на коже. А потом неожиданно вновь припал к моим губам в дерзком влажном поцелуе, в то время как рукой скользнул по бедру, подбираясь все ближе. «Он же не может», — в панике подумала я. Еще как мог. Попытка свести бедра и хоть немного отстраниться успехом не увенчалась. Наоборот, я еще сильнее раскрылась и приблизилась к мужу, позволяя ему все. Вот совсем все. Дальше я уже вообще ничего не соображала. Внутри не просто все горело, а взрывалось и бурлило, стремясь к точке кипения. Пульс грохотал так, что я ничего не слышала. Всего пара мгновений мучительного ожидания, несколько ударов сердца, и мир вокруг меня взорвался, выбивая воздух из легких и вызывая тихий гортанный стон. Илай все время не отпускал меня, целовал, шептал что-то неразборчивое, но нежное. Я не заметила, в какой момент он успел стянуть с себя всю одежду. Просто внезапно, вынырнув из одуряющего дурмана, я почувствовала прикосновение его горячей кожи. На мгновение напряглась, готовясь к тяжести его тела, но Илай уперся локтями, удерживая вес. Наши глаза на мгновение встретились, вызывая новую волну сладкой дрожи. Наверное, я ждала каких-то слов, мол, готовься, сейчас все произойдет. Однако муж вновь склонился ко мне и поцеловал. На этот раз поцелуй получился нежный, ласковый и неспешный. А потом Илай губами скользнул ниже, заставив меня запрокинуть голову и вцепиться в его плечи. Короткий поцелуй обжег подбородок, чувствительное местечко за ухом, мочку по пути он тоже слегка прикусил и вновь вернулся к губам уже совсем в другом поцелуе, сумасшедшим, пьянящим, головокружительным. Он уничтожал все преграды и страхи на своем пути, в корне рубил все сомнения, вновь и вновь распаляя непотухшее пламя в крови. Боль была короткая, немного резкой и жутко несправедливой. Я возмущенно охнула, крепко зажмурившись и затаив дыхание. Крохотная слезинка сорвалась с ресниц и медленно скользнула по пылающей щеке. Илай поймал ее губами, призывая магию теней, которая невесомо проскользнула по телу, убирая легкий дискомфорт. «Моя!» — шепнул муж, опаляя жаром губ и осторожно качнулся. Распахнув глаза, я с удивлением почувствовала, как жар вновь вспыхивает в крови, на бешеной скорости разбегаясь по венам. Если мне казалось, что лучше быть уже не могло, то я ошибалась. Могло. Еще как могло. Илай с радостью доказал мне это. И не один раз. И уже значительно позже, когда солнце давно закатило за горизонт, а тьму неохотно разгонял лишь одинокий светильник в углу, я заснула в крепких объятиях любимого, чувствуя себя самой счастливой женщиной в мире.